В нашей предыдущей передаче «Исторические прогулки» мы рассказали вам о том, что становление правительства в изгнании было весьма непростым, причем в не последнюю очередь в кадровом отношении. Сегодня мы продолжаем разговор о функционировании чехословацкого правительства в изгнании в период Второй мировой войны. Слово Ольге Васенкевич.
В прошлый раз мы закончили наш рассказ тем, что после становления в протекторате власти нового наместника Рейнхарда Гейдриха все связи между чехословацким правительством в изгнании и протекторатом были порваны. Однако, насколько известно из истории, члены чехословацкого сопротивления всегда находились на связи с Лондоном. На конспиративных квартирах устанавливались радиопередатчики, через которые осуществлялась передача сообщений из оккупированной Чехословакии за рубеж.
Самозрение справодайство из домова было про Чехословацкую изовую владу ключевым.
Разумеется, информационное вещание с родины было ключевым для чехословацкого правительства в изгнании. Потому что сообщения, которые приходили с оккупированной территории, сообщения о транспорте, промышленности, о расположении военных единиц, перемещении немецких военных эшелонов и так далее, были важны не только для самого правительства в изгнании. Наше правительство незамедлительно передавало все сообщения британцам и другим информационным агентствам. Тем самым повышалась значимость нашего сопротивления, поскольку ценность этих сообщений, особенно в первый период, была довольно высока.
В том первом období была поменьше высока.
Продолжает рассказ историк Ян Немечек из Исторического института Академии наук Чешской Республики. В тот период еще существовали обширные сети местных организаций движения сопротивления, такие как Военная оборона народа, Петиционный комитет «Остаемся верными», Политический центр и другие. Информация поступала в Лондон посредством курьеров, так как протекторат тогда не был абсолютно герметично закрыт. Чехословацкие промышленники выезжали на нейтральные территории, например, в Швейцарию, Швецию, с целью заключения торговых договоров. При возможности они вывозили сообщения, которые впоследствии отправлялись в Лондон. Однако с развитием военных событий все большее значение приобретало радиотелеграфное сообщение, созданное уже в 1939 году. Однако настоящий его бум наступает в первой половине 1941 года.
А тады власне отхазали справи посредством домашних висилачек.
Посредством домашних передатчиков сообщения поступали в Лондон. Британцы в Олдингене, где располагался военный радиоцентр, предоставляли чехословацким корреспондентам технические средства для связи с домашним движением сопротивления. К сожалению, со временем связь стала ограничиваться, во-первых, ходом войны, во-вторых, ситуацией в протекторате, где к началу 1942 года были разбиты все организации движения сопротивления. А в начале октября 1941 окончательно прерывается радиотелеграфная связь между отечественным и зарубежным чехословацким движением сопротивления. Это побудило правительство в изгнании ускорить процесс подготовки спецоперации по высадке из Великобритании на территорию протектората. Приоритетной задачей первых десантов, приземлившихся на территории протектората, было как раз возобновление радиотелеграфного сообщения.
Снова обновить это радиотелеграфическое соединение.
Рассказывает Ян Немечек. Итак, на короткое время радиотелеграфное сообщение было возобновлено. Парагруппа «Сильвер А», которая приземлилась на территории протектората в конце декабря 1941 года, наладила радиотелеграфное сообщение, которое без перерыва функционировало до покушения на Гейдриха, то есть до начала июня 1942 года. Впоследствии сообщение возобновлялось еще несколько раз, группами, которые прилетали на территорию протектората. Но это уже были весьма краткие периоды, поскольку немцы уже сознавали то значение, которое несло радиотелеграфное сообщение для движения сопротивления и поступали с передатчиками бескомпромиссно. Однако вернемся непосредственно к ситуации с чехословацким правительством в изгнании. Как мы узнали из предыдущих передач, весьма нелегко было добиться официального признания этого правительства. Причем первым государством, официально признавшим правительство в изгнании, стал Советский Союз. Как развивались отношения с Москвой непосредственно после этого шага?
Отношения с Советским Союзом всегда носили характер синусоиды. Сначала, после 15 марта, казалось, что Советский Союз будет выполнять роль защитника чехословацкого зарубежного сопротивления. И еще в мае 1939 года это было правдой. Когда на основе Лиги наций велись переговоры о протесте Бениша в отношении немецкой агрессии, которую он представил Совету Лиги наций, никто, ни генеральный секретарь Лиги, ни зарубежные державы не поддержали его. И лишь представители СССР, например, посол Майский, активно поддерживают Бениша.
Тем не менее, подписание Советско-немецкого пакта в августе 1939 года ознаменовало вплоть до июня 1941 года период охлаждения во взаимоотношениях между СССР и Чехословакией. В конце 1939-го, начале 1940-го года Бениш еще вел переговоры с Майским. Однако резкий перелом наступает после 22 июня 1941 года. Тогда Советский Союз откликается на все чехословацкие требования в отношении создания чехословацкого военного подразделения на территории СССР, а также признания чехословацкого правительства в изгнании. Советский Союз также незамедлительно провозглашает, что Мюнхенское соглашение для него недействительно, и что Чехословакия будет обновлена в рамках домюнхенских границ.
Тем не менее, вскоре становится очевидно, что эта помощь не будет бесплатной. Уже летом 1942 года Советский Союз озвучил вето в отношении мысли Чехословацко-Польской конфедерации. Приходят и новые сложности, будь в отношении советской помощи словацкому народному восстанию или вопроса Закарпатской Руси, которая в 1944 году была освобождена Красной Армией. Власть должна была перейти к чехословацкому правительственному делегату, однако там возникло сепаратистское движение, которое потребовало ее отделения от Чехословакии и присоединения к Советской Украине. До сих пор неизвестно, откуда исходила инициатива, но ясно, что советские военные органы этот процесс поддерживали. Таким образом, Закарпатская Русь к концу 1944 года перестает быть частью Чехословакии.
1944 перестала быть фактической частью Чехословенска.
Эта ситуация не могла не возбудить удивления не только в рядах чехословацкого зарубежного сопротивления, но и в других демократических странах. Это вызывало вопрос, будет ли Советский Союз поступать аналогичным образом со всеми освобожденными территориями. Однако в итоге чехословацкое правительство было вынуждено уступить советским требованиям. Надо отметить, что в таких моментах ключевая роль принадлежала как раз чехословацкому правительству в изгнании, ведь именно оно принимало все значительные решения и вело переговоры в отношении мирных договоров или установления послевоенных границ. Оно управляло всем чехословацким зарубежным сопротивлением, командовало чехословацкой армией, которая воевала на Западном и Восточном фронтах. Оно же решало и вопросы финансирования всего движения сопротивления. Тем не менее, правительство в изгнании не сохранило преемственность с правительством Первой Республики, и его существование завершилось.
Изначально предполагалось, что правительство в изгнании вернется в Прагу, где сложит свои полномочия, и будет избрано новое правительство. Однако то, как развивалась ситуация, в особенности внутриполитическая, когда проходили переговоры между коммунистами и другими партиями, показало, что такой порядок действий не будет возможным. Поэтому чехословацкое правительство сложило свои полномочия еще до возвращения на освобожденные территории, и в словацком городе Кошице уже появляется новое правительство под руководством социального демократа Сдэника Ферлингера. Тем не менее, в Лондоне еще звучат отголоски этого чехословацкого государственного образования. Остаются три министра, которые уже в состоянии отставки ликвидируют это государственное образование, возникшее на Британских островах. Было необходимо все имевшиеся там материалы, весь архив переправить в Чехословакию. Эта ликвидация проходила в течение всего лета 1945 года.
Лето 1945.
Завершает Ян Немечек.